Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, приветствую вас, Павел. Приветствую всех радиослушателей и зрителей трансляции. Телеграм-канал Сергей Михеев, Аэронлогика. ВКонтакте Сергей Михеев, Дзене, в Рутюбе, в Одноклассниках. Вот, значит, слушайте, смотрите. Кроме Железной Логики, там еще и все остальные мои эфиры на всех каналах, какие есть, а также, так сказать, какие-то краткие отчеты из разных поездок. Ну, а также отчеты вот наших бойцов, вернее, отчеты нашего фонда, благотворительный фонд Сергея Михеева, ну, и там есть отчеты бойцов, которые получают нашу помощь, людей из госпиталя, и все реквизиты, да, фонда благотворительного. Продолжаем работать, потому что работа эта нужна. Вот, буквально, так сказать, вот, и, как я уже говорил, вчера я вернулся из поездки в ДНР, ЛНР, как бы, да, и, в общем, могу сказать, что, значит, где-то мирная жизнь, а где-то идет война. Вот только мы уехали, они нанесли, так сказать, Украина нанесла удар там по заводу в Луганске. Вот, все, кто хочет помочь, ну, во-первых, можно посмотреть, опять же, QR-код и реквизиты вот на моем канале. И, кстати, если там есть вот это реквизиты канала, значит, это подлинный канал, реквизиты фонда. А если нет, значит, это фальшивка. Вот, но вообще, кто не может, тот может прийти в Сбербанк или открыть личный кабинет в Сбербанке, и там благотворительный фонд Сергея Михеева найти, БФ Сергея Михеева, и там перевести. И еще я хотел бы отдельную благодарность нашей постоянной слушательнице передать, Виктории Вахтанговне, вот как раз из тех примерно краев, я не буду называть ни фамилии, так сказать, ни точного адреса. Угу. Вот, женщина, которая слушает нас много лет, пишет письма и даже иногда в этих письмах передает небольшие суммы денег в наш фонд. Вот, я, конечно, Виктория Вахтанговна, вам признателен и низкий вам поклон. Но, в общем, конечно, лучше, конечно, так сказать, вам бы помочь кому-нибудь, кто ближе к вам там находится. Вот, потому что все вот переводы в фонд, они в основном безналичные. Вот, но, тем не менее, все равно низкий вам поклон, как бы, и благодарю вас за ваши письма. Иногда там бывают довольно интересные, так сказать, строчки. Вот. Ну и вот недавно, вот, чтобы вы понимали, да, все, что вы, так сказать, нам присылаете, мы, в принципе, получаем. Вот. Не на все можем отвечать, но вам благодарность, Виктория Вахтанговна. Ну, вот так вот, поехали.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» ВКонтакте и в Телеграме. Ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номеру +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Новости с еще не начавшихся переговоров в Стамбуле, что называется, только факты. Российская делегация во главе с помощником президента Мединским уже там и готова к серьезной работе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне, что интересно, Владимир Путин собрал совещание по подготовке предстоящей встречи с украинской стороной. И в основном на этом совещании были руководители силовых ведомств и все командующие группировками в зоне СВО. Киевский режим, киевские переговорщики ждут отмашки от Зеленского. Я так понимаю, они еще не в Стамбуле. Зеленский встречается с Эрдоганом в Анкаре. На помощь Зеленскому отправляют советника британского премьера Стармера по вопросам безопасности. Ровно три года назад, 15 мая, украинская делегация сорвала переговоры в Стамбуле. Вот. А помог сорвать тоже британец, но статусом повыше, тогда еще премьер Бориса Джонсона.
Ну да, то, что было тогда, ну, так сказать, довольно показательно, но если вспоминать о том, что было тогда, на самом деле в Стамбуле-то договорились обо всем. О чем, так сказать, вроде как хотели, да, вот, и, насколько я понимаю, Россия была удовлетворена этими договоренностями, вот, не факт, что они такие уж прям, так сказать, удовлетворительные были в целом, но Россия была ими удовлетворена. А история началась потом уже, когда эта делегация вернулась в Киев, вот, когда, так сказать, уже речь зашла о ратификации Верховной Рады, и тут, значит, туда прилетел, так сказать, на метле вот этот вот, значит, англичанин с прической, так сказать, я чучело. У мамы дурачок, да. Вот, вот это чучело прилетело, и в итоге война закрутилась, и огромное количество жертв, горя, трагедии, крови, как бы, да, пролилось. На мой взгляд, вот все это в значительной степени на совести вот этого британца и вообще Запада коллективного, который, собственно, его туда и послал. Потому что на самом деле, как бы вообще, еще раз напомню, на мой взгляд, именно как бы все вот эти антироссийские движения Украины, как бы, да, начиная с 91 года, да, они имели какие-то внутренние, так сказать, причины, но в общем и целом все они были сконструированы, стимулированы, так сказать, организованы именно Западом. И в итоге именно Запад довел Украину до войны, довел Украину до кровопролития. Потому что все эти вопросы можно было решить раньше. Ну и вот последний прецедент – это Стамбульские соглашения, вот, по которым на самом деле Украина уже там на следующий день могла бы жить совершенно спокойно. На следующий день могла бы жить совершенно спокойно, да. И опять же, я не видел этих соглашений, но я вот подозреваю очень серьезно, что там прописывалось выполнение Минских соглашений 2. А Минские соглашения 2, кто помнит, как бы, это в том числе возврат ДНР, ЛНР в состав Украины, но в новом статусе и изменение Конституции. И вот ничего бы того, что, так сказать, происходит все эти 3 года с лишним, просто не было бы. Вот. Теперь не зря, кстати говоря, к Зеленскому срочно посылают советника Стармера по безопасности, чтобы, не дай бог, Зеленский что-нибудь не то не сделал. Вот он тоже опять, англичане опять, так сказать, в роли подстрекателей войны, как бы, да, не дай бог, чтобы он, так сказать, как-нибудь так вот не сказал что-нибудь, и не дай бог, так сказать, ничего не такое там совершил, что вдруг бы остановило войну. Вот я думаю, что роль англичан именно такая, да, как можно больше русской крови, даже если она называется украинской, должно быть пролито. Для этого специального, так сказать, советника, специального помощника британского премьера срочно, так сказать, опять же, так сказать, на помеле, вот, высылают, так сказать, в эту самую Турцию. Да? Вот, к сожалению, но я думаю, что это именно про это. Вот, западники и британцы хотят, чтобы как можно больше русской крови лилось, так сказать, как можно дольше. Вот я абсолютно уверен, что это даже иррациональное их стремление, просто какое-то такое вот маниакальное. Вот, но это такое, так сказать, лирическое вступление, хотя на самом деле в этом, собственно, и коренится все причины. Теперь по составу нашей делегации, как я и говорил, ну, предсказуемо, да, вот я говорил о том, что, на мой взгляд, конечно же, Владимиру Путину нельзя опускаться вот до уровня вот этих вот разговоров, которые Зеленский пытался навязывать, да, а туда должна ехать делегация, как бы, да, и она должна, как бы, действительно пытаться отослать всю эту, символически отослать всю эту историю к Стамбульским соглашениям. Именно это и произошло, потому что тот факт, что делегацию снова возглавляет Мединский, я думаю, в первую очередь именно этим символизмом обусловлено. Россия хочет, так сказать, да, значит, ну, скажем, я так скажу, не пунктуально, но по духу вернуться, да, к Стамбульским соглашениям, которые вот в 22-м году...
Как, но бы, ситуация на земле поменялась.
Обсуждались, да, ситуация на земле поменялась, как бы, да, но по духу это должно быть именно это. А что я имею в виду, когда я говорю по духу? По духу имеется в виду демилитаризация, денацификация и все остальное. Поэтому Мединский во главе делегации, ну, конечно, это символ в первую очередь, да. Вот, и я думаю, что, в общем, мы правильно поступили, что не стали, как бы, вот вестись на все эти глупые там дворовые какие-то разводки, ты приезжай, да я тоже приеду, а если ты не приедешь, да я это, то есть все 5-10, а если что подскочит наш главный, там, тра-та-та, как бы, да, там все это перетрем, там, перебазарим, все эти самые там... Выясним, рамсить там будем, да, так сказать. Я считаю, что вот само по себе вот это вот балаганно-фраерское какое-то вот действие, так сказать, это стилистика, ее принимать было ни в коем случае нельзя. Теперь наша делегация в Стамбуле, и никто не может сказать, что вот, ну, вот мы как бы увернулись от этих переговоров, потому что, во-первых, их предложил Путин, во-вторых, делегация там. Другой вопрос, что теперь, так сказать, понятно, что Зеленский немножко в дурацком положении, и как и весь Запад, да, потому что, на самом деле, и Зеленский, и американцы, и европейцы, они просто вот, ну, криком кричали, вот, что Путин должен приехать, вот должен, и все, вот он должен им приехать, и все, да, вот, а вот он взял и не приехал, и правильно сделал, на мой взгляд, да, потому что, как бы, да, с политической точки зрения это было бы неправильно, хотя я не исключаю, что они как раз вот, ну, они это задумывают как возможный срыв переговоров, а вот мы сказали, что Путин должен приехать, а он не приехал, и да-да-да. И недаром сейчас Зеленский находится в Турции. Кстати, раз он туда прилетел, то этот дурачок, видимо, действительно рассчитывал на то, что Путин приедет. Вот раз он прилетел в эту Турцию, так сказать, и еще заручился поддержкой Эрдогана, типа, а кто на нас с Эрдоганом там, да? Вот, он действительно думал, что Путин может приехать. На мой взгляд, вероятность этого была близка нулю. Вот. Вот. Но он, видимо, так думал. Теперь, как бы, да, они сейчас, видимо, кумекают. И вот, опять же, подскочил, как бы, этот вот советник Стармера по безопасности. Я не знаю, прилетел уже, не прилетел, наверное, прилетел. Вот. И вот они сейчас кумекают, что же им делать. А вариантов, собственно говоря, 2, на мой взгляд. Ну, точнее, 3, да. Первый вариант – отказаться от переговоров вообще. И сказать, вот раз Путин не приехал, мы, значит, разговаривать не будем, да. И, значит, все опять переложить вину на это самое, на Россию. Второй вариант – это прислать какую-то такую, так сказать, делегацию совершенно клоунскую, да, ну, например, скажем, ну, просто каких-то клоунов там понабрать, как бы, да, и прислать туда, типа, раз вот ты так, так сказать, то мы вот, вот так вот, сейчас там Верку Сердючку какую-нибудь там отрядят, еще что-нибудь в этом роде, да, ну, типа того, да, какая-нибудь очередная Рахамия там или что-нибудь в этом роде, в кепке там, да, и в трусах, вот, для того, чтобы сорвать переговоры, для того, чтобы, то есть, они могут прислать такую делегацию, с которой мы уже не будем разговаривать, чтобы сказать, а вот мы приехали, а они не хотят. Вот. Ну, а третий вариант, который был бы самым, мне кажется, разумным, если люди вообще хоть чего-нибудь хотят, это, ну, прислать, так сказать, какую-то делегацию, в которой все-таки уровень представительства, так сказать, хотя бы примерно соответствовал, ну, и начать эти переговоры. Значит, дальше все будет зависеть от того, кто и как на Зеленского будет давить, да? Я не исключаю, что, например, американцы могут выступать, в принципе, за проведение встречи. Почему? Да? Потому что Трамп скажет, вот это все я, вот какой я молодец. Вот, смотрите, значит, они не могли сесть за стол переговоров раньше, а вот я, значит, сказал им, там, он ли сказал, не он ли, это уже там другой вопрос. А вот я сказал, как бы это, и они вот сели за стол переговоров, и дальше начнутся переговоры, да. Я не исключаю, что американцы могут быть заинтересованы в том, чтобы встреча все-таки прошла, потому что сам факт встречи Трамп, например, может записать себе в актив, да. Европейцы, наоборот, будут жестко против. Это 100%, и именно поэтому, так сказать, там, видимо, оказался вот этот англичанин, вот, который сейчас будет его говорить Зеленскому, что нет. Сам Зеленский, скорее всего, как бы, да, он четкой позиции вообще не имеет. Вот, потому что, еще раз говорю, всерьез рассчитывать на то, вот он полетел в Анкару, в Турцию, якобы встречаться с Эрдоганом, но всерьез рассчитывать на то, что Путин прилетит, было просто глупо. Это означает, ну, совсем не понимать ситуацию. И, в общем, грамотнее гораздо было бы, так сказать, да, мне кажется, выжидать там где-нибудь у себя там в Киеве или прочее-прочее. Но он решил выжидать в Анкаре. Вот, на самом деле, прилететь из Анкары в Стамбул, вот, значит, это не намного проще, чем, условно говоря, там из Киева добраться. Ну, чуть-чуть подольше получится, так сказать, да. Окружным путем через какую-нибудь Польшу там и прочее-прочее. Ну, ладно, как-нибудь там на вечерней лошади доедет. Вот, поэтому я думаю, что вот они сейчас вот чешут себе репу. И что делать, значит, отказаться вообще от переговоров и обвинить Москву, что вот раз Путин не приехал, то, значит, мы не будем. И сказать, что мы сорвали переговоры. Хотя, на самом деле, это будет довольно глупо. Потому что, а с какой стати Путину приезжать? Ну, и потом, ну, такого не бывает. Такие вещи заранее согласовываются. И он, если приезжать, так сказать, первому лицу, то на какие-то согласованные там эти встречи. И потом, опять же, Зеленским ничего не понятно. Опять же, вот легитимно, нелегитимно, так сказать, не ясно. Я считаю, что он незаконный. И вообще с ним подписывать лучше ничего не надо. Вот. Но если потом рассчитать какую-то тактику и стратегию, которая может привести там к получению этих самых там нужных нам результатов, ну, наверное, можно поиграть, да. Вот они там думают, так сказать, или прислать каких-то реально клоунов, или все-таки действительно сесть и поговорить. Вот, и сейчас вот это все будет происходить, вернее, как, это все происходит сейчас, видимо, вот просто в режиме реального времени, какие-то новости, наверное, будут к вечеру, потому что к вечеру станет ясно, приехали, не приехали, если приехали, то кто, и что там происходит. Параллельно, насколько я понимаю, вот вы отметили, что Путин в преддверии этой поездки делегации встречался с руководством страны, ну, вернее, с первыми лицами, с Мединским по поводу этого самого, и большое количество силовиков. И попутно с этим же там, да, мы с утра слышим новости, вернее, даже со вчерашнего вечера, что наносятся авиационные удары, как бы, да, по украинским, так сказать, военным объектам.
И причем долетает до Прикарпатья, как говорят.
И я считаю, что это правильно. Вот я всегда выступал за это, понимаете, так сказать, здесь в данном случае вот вам кнут, а вот вам пряник. Да. Хотите, чтобы вот так вот? Вот, значит, будет так. Нет, значит, давайте договариваться. Я считаю, что это правильно. И вообще, еще раз повторю свою точку зрения, на мой взгляд, удары по руководству и по критической инфраструктуре, где бы она ни хранилась, кому бы она ни принадлежала, это и был, и до сих пор остается залогом успеха, да, вот в этой ситуации. Да, надо поджимать. А почему, как бы, вот, например, скажем, те же, значит, украинцы вместе с европейцами требуют прям, так сказать, 30-дневного перемирия? А потому что, на самом деле, действительно для них болезненно. Это болезненно. Да, как бы это не решает всех вопросов, но это болезненно. Поэтому я думаю, что ситуация, вот диспозиция здесь, по крайней мере, на данный момент правильная. А что там будет дальше с этим переговором? Ну, посмотрим. Посмотрим. Тут же, опять же, даже если переговоры состоятся, начнется следующая, так сказать, история, борьба, так сказать, повесток. Вот потому что, как мы слышали уже от Келлога, так сказать, как мы слышали от европейцев, у них там, они хотят, даже если это стамбульские переговоры, они хотят навязать нам свою повестку. Вот все, что я читал, вообще, еще раз я вчера говорил, к нашим интересам вообще нет никакого отношения.
А наши стратегические цели?
Ну, наши стратегические цели понятные. Это вот, опять же, про нас, так сказать, да, тот факт, что Мединского поставили, Мединский уже почти как живой памятник в этом смысле, вот в этом контексте, да, Мединского поставили, мы их четко отсылаем к первопричинам, да. Это членство Украины в НАТО, это как бы демилитаризация, это денацификация. С ней, конечно, сложнее, это очевидно, да? Вот. Ну, и это четыре территории, да, которые существуют. Вот. Хотя, еще раз говорю, я вот лично считаю, что там территории сами по себе украинского просто не решат. Ну, что вот даже если мы представить себе, что вот завтра раз каким-то непонятным чудом, так сказать, да, все эти территории полностью оказываются под нашим контролем, вот, а украинское государство остается тем, чем оно есть, это не решает вопроса. Это не решает вопроса. Надо тоже это понимать, к сожалению. Вот, поэтому, на мой взгляд, ключевые как бы, как раз вопросы – это членство в НАТО, это демилитаризация, ну и денацификация настолько, насколько это вообще реально в нынешних условиях. Вот это ключевые вопросы, на мой личный взгляд, да. Вот, поэтому дальше, если даже кто-то и приедет, и если это не будет, я говорю, так сказать, собрание каких-то циркачей, вот, в стиле КВН плохого, да, вот, то дальше начнется борьба повесток, потому что понятно, что мы свое, так сказать, а они свое. Вот, и пункты этих повесток, они практически не совпадают. По Западу, еще раз говорю, насколько я понимаю, они себе видят это так, они себе видят, так сказать, уступку для России они видят так. Они готовы как бы заморозить процесс вступления Украины в НАТО, хотя процесса как такового нету, но какой юридический, да, процесс заморозить и, значит, молча согласиться на то, что мы вот эти территории занимаем, которые есть сейчас, и зафиксировать вот эту линию, которая есть сейчас. Вот. Но на самой Украине, значит, продолжать вооружать, модернизировать, пополнять, так сказать, армию, готовить ее к новым, так сказать, возможным, новой возможной войне, на территории Украины разместить контингенты европейских войск, вот, а экономически, да, фактически страну отдать, значит, в употребление американцам. Вот как они видят и то, что они нам предлагают. Вот это для нас это какой-то минимум-миниморум. Вот, если честно, что касается территории, тут вообще как бы это не подарок, потому что на самом деле как бы они уже у нас, поэтому это не подарок. Подарок – то, чего у вас нет. Когда говорят, мы хотим сделать вам подарок. Да? Подарок – это то, чего у вас нет. Вот у вас нет, а мы вам подарили.
Вот Одесса, русский город, стал бы, да, хорошим подарком.
Да, вот. А фактически единственное, что они предлагают, это вот, а давайте мы, так сказать, как-то на неопределенное время отложим вступление Украины в НАТО. Но, к сожалению, это имело смысл, знаете, когда? Вот в 22-м году это имело смысл, а сейчас уже практически не имеет. Почему? Потому что, на самом деле, Украина и так де-факто находится в НАТО. Вот. И более того, НАТО ее использует так, как, может быть, даже не смогло бы использовать ее, если бы Украина де-юре в НАТО была бы. Поэтому это уже в значительной степени просто, ну, такая, так сказать, нашлепка, просто, так сказать, такой вот наклейка и больше ничего. Поэтому, если откровенно сказать, то западники не предлагают нам вообще ничего. Я не знаю, какие там разговоры как бы велись по поводу санкций, говорят, что какие-то велись в кулуарах, так сказать, да, вот Кирилл Дмитриев там, значит, активничал, так сказать, видимо, тоже по этому поводу. Они, наверное, что-то там предлагали. Вот. Но что конкретно, о чем конкретно идет речь, никто не знает.
По поводу НАТО, тут, по-моему, Макрон вчера заявил, что да, мы признаем, что, значит, Украина не может стать членом НАТО, но НАТО вползет на Украину. То есть после завершения горячей фазы конфликта интеграция НАТО уже вот вовсю, да, будет на тех территориях, которые будут подконтрольны киевскому режиму, будет все это развернуто. И по поводу британцев, вы сказали, что Британия играет всю ту же роль, да, срыв любых переговоров, любых мирных инициатив, но ведь, наверное, поменялась роль Соединенных Штатов. Мы помним, да, что Байден был похлеще тех же британцев, сейчас администрация Трампа, понятно, это и не друг, но и не такой откровенный враг, как Байден. В Европе тоже поменялась обстановка, нет такого единства, как было, значит, антирусского, как в 2022 году. Мы видим примеры, что и Вучич, и Фицо прилетели на Парад Победы, несмотря на грозные отклики. Ну и наши партнеры, глобальный юг, тоже, я думаю, за три года повестку пересмотрели свою.
Ну, по поводу американцев, именно поэтому я сказал, что американцы могут, например, сейчас, когда они там, видимо, значит, сумбурно, как бы, так сказать, лихорадочно консультируются, американцы могут настаивать на проведении встречи, потому что сам факт переговоров Трамп может записать себе в плюс. Что касается глобального юга, не думаю, что он здесь что-то, так сказать, такое сыграет. А по поводу Европы, ну, как бы, да, есть там, так сказать, какие-то подвижки, но вот, например, скажем, ни Словакия, Фицо прилетал в Москву, ни Венгрия, например, 17-й пакет санкций против России так и не заблокировал.
Но они сказали, слабенькие санкции, вообще ни о чем.
Ну, понятно, да, так можно все время говорить.
Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. Британская Daily Express пишет: Зеленский жестко унижен Путиным после слухов о прямой встрече между двумя политиками. Сам распустил Зеленские слухи. Вообще. Теперь он жестко унижен, но мы знаем, как обиженка страшна в кокаиновом угаре. Не дай бог попасть ему под руку.
Слушайте, ну вот опять, мне кажется, британцы здесь, что называется, разжигают. Вот мне кажется, что тоже они... Ну, опять, это такая информационная политическая технология. Они запустили этот слух о том, что Путин может приехать. И точнее, так сказать, они настаивали на том, что он должен приехать. А теперь говорят, ну вот... Причем было ясно, что вероятность его приезда, ну, она очень мала. Вот. А теперь говорят, ну вот, Путин жестко вообще это. Тут, знаете, я не знаю, что здесь больше. Просто вот этой вот какой-то вот такой грязной работы журналистов, так сказать, недобросовестных, или какого-то политического проекта, знаете, для того, чтобы это... Сейчас приедет этот помощник Стармер, тут же тоже очень все просто, и скажет этому дурачку Зеленскому, скажет, ну он тебя жестко унизил, Путин жестко тебя унизил. Смотри, все газеты пишут, он тебя жестко унизил, ты должен ответить вообще просто. Вот я говорю, англичане – это те, кто вот они продолжают разжигать. Вот им прям хорошо, когда, так сказать, русским плохо. Вот им просто хорошо от этого, да? Вот причем в том числе тем русским, которые вдруг с чего-то решили, что они не русские, так сказать, и что они теперь вместе с европейцами там, и так далее, и так далее. Им просто хорошо от этого, да? Поэтому я не исключаю, что это тоже такие провокации, знаете, вот чтобы, значит, показать, как вообще жестко унижен там Зеленский, ты теперь должен рвать и метать. Хотя непонятно, что там может рвать и метать Зеленский, потому что особо его, ну, он уже и так вот рвет и мечет все, что у него есть, вот, а ничего такого прям такого глобально радикального не предвидится в том, чтобы, так сказать, что там получать. Вот, это первое. И второе, как бы, ну, вот, опять же, ну, видно, что Зеленский все-таки при всем при этом, я говорю, он не политик, он вот случайный человек, потому что движение, которое он сделал, оно совершенно непродуманное. Оно необоснованное, оно как бы, ну, было очень рискованное и глупое. И шансы того, что ты будешь жестко унижен, были очень велики. Зачем ты полез вот в это дело, как бы, да, вот да, уже сейчас конкретно, да? Понятно, что, так сказать, у всех бывают ошибки, но вот сейчас конкретно ты зачем? А я думаю, он полез туда, потому что они его убедили в этом. Потому что он не самостоятельен. Это не он придумал, что Путин может приехать. Это они его подтолкнули сюда, а теперь будут говорить, что он жестко унижен. И ему самому будет говорить, да? Поэтому вот так вот. А так, я не знаю, вот мне кажется, что каких-то серьезных оснований считать, что Путин приедет, на мой взгляд, не было. По крайней мере, я не слышал с российской стороны из открытых источников ни одного сообщения, которое действительно можно было бы расценивать как обещание или, так сказать, свидетельство о намерении Путина приехать в Стамбул. Просто ни одного. Я не знаю. Вот пусть они скажут, а когда вы считали, что Путин приедет, вы на что ориентировались? Не, они могут, конечно, сказать, что были, может быть, какие-нибудь закрытые там... консультации или контакты, не знаю, но в открытой среде, в открытой сфере, как бы, вот информационно, ничего вообще не было такого, что могло бы хоть близко вот, быть намеком на то, что Владимир Путин готов туда приехать.
Сегодня Трамп в Катаре тоже жестко унизил Зеленского. Его спросили, мол, ну, кто из первых лиц поедет в Турцию на переговоры. Вот спросили, будет ли Владимир Путин там. А Трамп сказал, зачем Путину ехать, если я туда не еду. Если меня там не будет, ну, как бы смысла нет руководителю России тоже там быть. Вот. Про Зеленского ни слова не сказал.
Ну, кстати, ровно об этом, значит, вот вчера мы тоже говорили, потому что я говорил, что, слушайте, но надо встречаться Трампу и Путину. Трампу и Путину, если действительно что-то хотят добиться. То есть, если они хотят встречи первых лиц, то это должна быть встреча президента России и президента США. Вот в конце концов, еще раз повторю, так сказать, ведь Трамп, пусть и в коллективном формате, как бы, да, как бы на полях, но все-таки встретился с Зеленским на похоронах, так сказать, Папы Римского, вот, почившего, что называется, Франциска. Вот, ну, так вот, значит, дело за вот этой встречей. И, кстати, здесь еще одно, я бы сказал, кто здесь унижен жестко. Конечно, не то чтобы жестко унижено, но, по крайней мере, определенный щелчок по носу, конечно, получила Европа. Потому что Европа вообще не фигурировала в качестве какого-то переговорщика, даже в случае, если бы Путин приехал. Да? Смотрите, из этого формата полностью вытеснена Европа. То есть, вот в Стамбуле, вот говорили в предыдущие дни, может быть, приедет Путин, а может быть, Трамп приедет, а там будет Зеленский, а там будет Эрдоган. а никого из европейцев там даже близко не собирались принимать. Вот. Поэтому, мне кажется, вот этот вот резкий полет как бы вот этого помощника Стармера, значит, по безопасности, он именно вот эта вот попытка влезть-таки, да, вот в этот формат, пусть даже уже и тогда, когда Путин жестко унизил, так сказать, этого самого. Вообще вот эти интернет, вот эти вот заголовки, это такая какая-то помойка, так сказать. Путин жестко унизил Зеленского. Вот, и так далее, далее. А вот, а Трамп совершенно прав, да, и не надо было играть вот в эти там, если что, там я подскочу, так сказать, слушай, ты подскочишь, а нас уже нет, так сказать, да, дом нашелся, гнома нет, гном нашелся, дома нет, ты давай тоже вот это вот здесь вот не дури, там, это всякую вот фигню не гони, вот, значит, или встречаться, или, или не встречаться, а вот это вот, если вы встретитесь, то и я приеду, как бы, да. Это было несерьезно с самого начала. Вот, и то, что мы не стали как бы вот играть в эту игру, я думаю, что совершенно правильно. А, кстати говоря, пока по поводу Трампа, ну, Трамп тоже, значит, тот еще деятель, да, вот буквально в двух словах, там по поводу его вот этого турне по Ближнему Востоку. Ну, откровенно говоря, так сказать, он показал, что вообще за деньги он готов сделать практически все. Практически все.
Ну, за большие деньги,
Саша. За большие деньги, да. Ну, и кинуть Израиль, так сказать, да, со всеми этими делами, да, и вообще всех, кого только можно. Это наталкивает на мысль, что действительно, может быть, мы имеем дело, так сказать, да, с таким гибридом, значит, политика и очень крупного бизнесмена, может быть, и украинский вопрос через это надо попытаться решить, вот, кто знает. Хотя, я так понимаю, что заходы на это мы уже делали, да, и даже официально. А неофициально, я думаю, тем более шли разговоры, потому что мы официально, даже, так сказать, вот эти наши лица, в том числе переговорщики, говорили, что вот, мол, а у нас редкоземельных металлов тоже немерено, там, и так далее, а может, ты подумаешь, там, и прочее, прочее. Но, опять же, это все вопрос вот прямых переговоров, мне кажется, двух лидеров. Там, можно ли это сделать на полях чего-то? Ну, не знаю, вряд ли. Вот, потому что поля пока никакие эти самые не предвидятся. Кстати говоря, вот 18 мая будет вступление, значит, ну, в должность здесь не так, наверное, надо говорить, но инаугурация нового Папы Римского. И да, там опять собираются все вот эти вот...
Зеленский говорит, приеду, помолюсь.
Да-да, но... помолюсь. Вот кому он помолится, непонятно абсолютно. Вот он говорит, приеду, помолюсь. А кто ты вообще, так сказать? Да кто твой бог-то, да, непонятно. Ты какому богу ты молишься? Ну, приеду, помолюсь, не имеет значения. Вот опять будет напрашиваться на встречу с теми, с этими пятыми-десятыми.
А его звали Льва, вот новоизбранного папу, Льва XIV, звали в Киев. Он сказал, за него сегодня отметил помощник, говорит, пока никаких причин, чтобы приезжать папе в Киев, нет, абсолютно. До этого Лев XIV сказал, что он видит разрешение украинского кризиса как переговоры, готов Ватикан предоставить себя как площадку для переговоров.
Да-да, вчера довольно было такое большое, развернутое, я бы даже сказал, так сказать, сообщение, что Ватикан готов, значит, способствовать примирению и, в общем, значит, и как хотите как площадку, хотите как посредника, хотите как... Что хотите, да. Ну и то, что они пока, так сказать, он в Киев не спешит, ну и тоже хорошо, да. Тоже хорошо. Мне кажется, они просто понимают, в том числе, так сказать, что Зеленский – это очень сомнительная фигура такая, да, и непонятно вообще, что с ним будет. Вот, так что поглядим. А Трамп, да, Трамп, так сказать, сдал всех и все, что можно на Ближнем Востоке за большие бабки. Вот, и я так понимаю, что в Израиле просто в шоке от всего, что он сделал. Вот, но, значит, себя могу сказать, да, что, к сожалению, его вот эта вот бизнес-ориентация граничит с полной беспринципностью, потому что вот эти его... Значит, ручканье с новым руководителем Сирии, ну, выглядит, конечно, на мой взгляд, ну, крайне нечистоплотно, да. Во-первых, так сказать, этот руководитель находится в розыске у американцев, да. Это означает, что секретные службы свои он вообще не слушает, так сказать, наплевать он на все хотел, да. Вот, я не думаю, что они рекомендовали ему с ним так вот встречаться. Во-вторых, фактически он за долю малую, значит, списал эти санкции, про которые они говорили, что вообще, значит, это принципиально. А в-третьих, что для меня лично важно, вот я вчера это и в эфире на телевидении отмечал. Слушайте, в Сирии идет зверская резня христиан. Зверская. И новые, как бы, новые, фактически геноцид по религиозному признаку. И новые власти Сирии, если уж не причастны к этому напрямую, хотя, на мой взгляд, причастны, то как минимум это покрывают, да. И Трамп, который так много говорил о Господе Боге, о христианах, о традициях, ни слова не сказал об этом, по крайней мере, нет ни одного официального сообщения, где бы он хоть немного об этом упомянул. Он со все про другое. Про деньги, про то, про все, про 5-10. И, в общем, на мой взгляд, это такая дискредитирующая, честно говоря, встреча, которую он провел в Сирии, на мой личный взгляд.
По поводу встреч, они проходят в Турции, в Анталии, там неформальный саммит министров иностранных дел стран НАТО, и туда же, конечно, прискакал глава МИД Украины Сибига, встречался он уже с госсекретарем США Марко Рубио, и, что интересно, с Рубио был за столом переговоров сенатор Линдси Грэм, он у нас в списках каких-то там экстремистов, террористов, ну, в общем, в самых черных списках, которые как раз называют автором вот новых антироссийских санкций там на 100 с лишним, на 500%, если, значит, Москва не пойдет на какие-то уступки. Вот по итогам переговоров Марко Рубио на публике заявил, что украинский конфликт должен закончиться за столом переговоров. Он сказал, посмотрим, что произойдет в ближайшие дни, но мы хотим увидеть прогресс. Какого-то сильного оптимизма в его словах и жестах не было. И сегодня же Сибига провел встречу с там же находящимися в Турции на этом саммите с главами МИД Германии, Польши и Франции. Вот формат у них Веймар плюс. Вот обсуждали, как сообщают СМИ, последние новости с фронта и дипломатические инициативы, а также была согласована дальнейшая поддержка Украины, правда, включая США.
Ну, значит, по поводу вот того, что Рубио высказывался в пользу переговоров, но это вот подтверждает мое мнение, что, возможно, американцы как раз будут за то, чтобы все-таки встреча прошла, чтобы какая-то украинская делегация приехала, и встреча прошла, и, может быть, какой-то процесс все-таки начался бы, да, вот, то есть, возможно, они будут против вот такого откровенного отказа, потому что они понимают, что если, например, скажем, откажется Киев, то все равно это будет означать, конечно, все это риторический пинг-понг такой, да, туда-сюда, но это формально будет означать, что именно Киев не хочет переговоров, именно Киев не хочет мира, и именно, так сказать, Украина отказывается от дипломатического процесса, да, поэтому, я думаю, американцы, скорее всего, будут к этому склонять. Другой вопрос, что сам по себе процесс этот не сделает легче. Вот. Но что касается помощи, да, это помощи там Линдси Грэма, проекта санкций, но это то, чем они собираются нас, так сказать, да, бить для того, чтобы, как им кажется, принудить нас к таким решениям, которые им будут нужны. Но опять же, касается Штатов, еще раз повторю, да, вот действительно, вы правы, все-таки сменилась администрация, и такой прям вот прям вообще такой вот заинтересованности во всей этой украинской теме все-таки у Штатов на самом деле нету. Ну, вернее, она есть, но она не такая политически, идеологически мотивированная и геополитически, как была у Байдена. Именно поэтому, кстати говоря, европейцы и украинцы прикладывают столько усилий, чтобы удержать Штаты в процессе. Потому что они действительно, вот, они хотят во что бы то ни стало удержать Штаты в процессе, потому что они все боятся и понимают, что если Штатов там не будет, вот, то будет хуже, вот, и материально, и политически, и по-всякому, как бы, вот так.
Идут сообщения с пометкой «Молния» от Министерства иностранных дел России. Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Вот только что было сообщено, об этом сообщила Мария Захарова.
Это, кстати говоря, да, это, кстати говоря, косвенно доказывает, что и турки, видимо, пытаются склонить Зеленского к тому, чтобы таки делегация приехала. Я думаю, там такая пикировка идет, значит, англичане и европейцы, скорее всего, ломают Зеленского в ту сторону, что не надо переговариваться. Эрдоган и, может быть, частично Штаты скорее за то, чтобы встреча была проведена. Потому что для Эрдогана, мы, если вспомним про Эрдогана, конечно, он хотел бы, чтобы, значит, Турция опять обрела здесь роль одного из ключевых посредников, чтобы именно Стамбул был бы площадкой переговоров и так далее. Он бы этого хотел. Поэтому я думаю, что он, в принципе, скорее всего, Зеленского склоняет к тому, чтобы все-таки как делегация из Киева какая-то приехала, и какая-то встреча состоялась бы, и какой-то процесс бы начался.
Ну, посмотрим, да, вот сейчас идут только официальные заявления от нашего МИДа. Еще раз скажу, что сегодня стараемся только факты, то, что известно к этой минуте. По поводу уговаривания Зеленского, вчера газеты писали, что якобы американцы до конца давили на него, чтобы он не отказал, не было, как вы сказали в начале программы, что, мол, Путин не приедет, значит, все.
Ну да.
Я тоже. В общем, они его уговаривали, видимо, продолжают уговаривать, чтобы его представители встретились с российской делегацией, которая уже прибыла в Стамбул для переговоров. Сегодня, кстати, на Украине большой древний священный праздник, День вышиванки.
Да, вы что?
Да, Зеленский в черной вышиванке поздравил всех оставшихся в живых украинцев, пообещал сохранить и передать украинское следующим поколениям. Не уточнил, каким, но обещал передать что-то. Интересно, по поводу традиций, тут заявление, даже не заявление, целый, ну, такой мини-сюжет был на одном сайте, естественно, проукраинским, запрещенным у нас, ну как, ограниченным, да, смысл его, что украинские, как украинские проститутки помогают фронту. Якобы выступала, значит...
Я, в принципе, догадываюсь, я не маленький.
Выступала украинский омбудсмен Катерина Левченко, там, голосом, не знаю, фейк или не фейк, но так или иначе посыл такой, что, значит, украинские женщины с низкой социальной ответственностью, которые перебрались за рубеж, они всеми силами вербуют иностранцев на то, чтобы они поменяли свое отношение к этому конфликту. Вот якобы Левченко это сказала, что уже более 100 тысяч поляков стали поддерживать Украину благодаря так называемой розовой пропаганде, когда проститутки рассказывают своим клиентам о незалежной. Вот, и Левченко предложила коллегам по профессии в других странах перенимать этот патриотический опыт. В общем, Украина в авангарде всего, что это первая страна, которая экспортирует проституток.
С политическими целями.
Да, с политическими целями. Это второе подтверждение, что розовая мечта о ЕС и кружевных трусиках, помните, на Майдане выходила девушка, что эта розовая мечта все-таки привела на улицу, но красных фонарей. Напомню, что в Польше запрещены бордели, проституция, сутенерство, но каким-то образом уже 100 тысяч поляков якобы их уболтали.
Слушайте, ну это вот про вообще про современное украинство. Вот баба несет полную чушь, вот бред, и не понимает. И ей кажется, что она говорит что-то очень полезное и правильное, и умное. Это вот, вот квинтэссенция современного украинства. То есть, во-первых, начнем с того, что она оскорбила как бы, да, всех украинских женщин. Вот, мол, украинские женщины, которые уехали, они все в основном проститутки. Вот. И они с удовольствием работают проститутками, несмотря на то, что нарушают закон, как бы, да, вот, значит, уехав туда. Это что, не оскорбление? Первое оскорбление. Второе оскорбление, так сказать, да, касается поляков. Значит, 100 тысяч поляков, значит...
Ну, по подсчетам якобы вот этой вот Левченко...
Уже попользовались, да, так сказать, этими услугами. Вот, и это оскорбление в адрес поляков и польских мужчин. Типа того, что вот на самом деле как бы они такие, что, значит, ежедневно, постоянно и, значит, на регулярной основе, значит, ходят к проституткам, причем к украинским, да. То есть, плевок туда. А она даже не понимает, что она обгадила там этих самых, да. Третье, ну, полный бред про политическую агитацию, так сказать. А поговорить, как в том анекдоте, да. Вот, про политическую агитацию, что она... что они их уже переагитировали. А хочется спросить, так сказать, да, а это как, вот там фиксируется как-то, так сказать, какая-то ведомость и отметка ставится. По окончанию сеанса человек, значит, пишет там за или против.
Может,
или что?
Ему скидка за это потом.
Да, скидка ему, так как постоянному клиенту, любящему Украину. Вот любишь Украину, так сказать, да, тебе скидка будет на разные услуги. Не любишь там, ну, можешь по полному тарифу. По полному. А если, это самое, знаете, милиционерам и детям скидка, говорил Остап, так сказать. А если нет, то тебе скидка. То есть, абсолютная, значит, глупость. При этом грязная, а ей кажется, что она вообще просто вот что-то такое прям сделала и сказала, и еще других призывает, да, что вот прям вот вообще ей буквально можно уже орден вешать, да, орден черной вышиванки и так далее, да. Ну, хочешь сказать, что, видимо, еще с, это самое, с тем, что эти польские мужчины ушли, 100 тысяч польских мужчин ушли от украинских проституток перевербованные, наверное, еще плюс к этому еще, так сказать, пару-тройку венерических заболеваний приобрели, вот, и сейчас, так сказать, да, занимаются их излечением, и, видимо, в этом процессе их любовь к Украине еще больше возрастает. Вот, то есть, вот это, знаете, такой символ того, что такое вот, ну, интеллектуально, духовно современная Украина. Она несет этот грязный бред, и ей вообще кажется, что она говорит что-то очень умное, и что-то очень правильное, и что-то очень полезное. Да? Кстати, насчет черной вышиванки, вот тоже к вопросу о сатанизме. Ну, слушайте, вышиванка всегда была праздничной одеждой. Никогда не было черных вышиванок. Вот что она черная, спрашивается, да? Это вот к вопросу о том, во что же верит Зеленский и ему подобное, и какую на самом деле вот эту вот духовность они там у себя на Украине распространяют, да? И вот этот праздник вышиванки, можно подумать, что их кто-то запрещал. Вышиванки есть у всех. Наверное, ну, это мы давно уже говорили, наверное, так сказать, Зеленский и украинцы будут страшно удивлены, но вообще вышиванки есть, во-первых, ну, как минимум, у всех славянских народов и у многих неславянских, вот. Просто они называются, так сказать, да, на свой манер. В том числе и у русских, как праздничная одежда, просто там у русских это рубашка чаще всего на косой ворот, так сказать, застегивалась, так сказать, а у украинцев, белорусов напрямой. Вот. Но, тем не менее, черная вышиванка, вот какой-то загробный совершенно вот там вот дух, да, над Украиной веет. Ну и вот Зеленский, значит, его олицетворяет в том числе, вместе с проститутками, которым 100 тысяч поляков пришли и заразились любовью к Украине.
Ну, для украинцев, я так понимаю, вот вышиванка – это такой отличительный знак настоящего украинства, настоящего украинца, что, мол, если ты не в вышиванке, как раньше, кто не скачет, тот москаль, сейчас кто не в вышиванке, значит, вот он враг Украины. Вот. И ему нельзя передавать все то украинское, о чем говорит Зеленский. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев. Айрон. Логика для ориентира». Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, в следующем часе, ближе к концу программы, ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номеру +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением 5533 на короткий номер. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Тут идут сообщения с пометкой «Молния» от Минобороны. Наши военные продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции. Освобождены два сегодня населенных пункта – Новоалександровка и Торская в Донецкой Народной Республике. Между тем, наши враги продолжают грозить. Вот на этом неформальном саммите министров иностранных дел НАТО, который проходит в Анталии, только что выступил генсек Альянса Марк Рютте, и он призвал страны Альянса сделать организацию более смертоносной, чтобы, цитирую, никто не посмел напасть на нее, на эту организацию. Вот. На штаб-квартиру, что ли, непонятно. Уточнений нет. Тем не менее, практикуются лимитрофы, в частности, прибалтийские тигры оттачивают способы захвата судов с российскими энергоносителями в Балтийском море. Вчера был инцидент, и показательно, что мы не дали пиратским планам эстонских властей свершиться. В Финском заливе, там рядом с Таллином, шел наш танкер под флагом, ну, вез нашу нефть под флагом Габона. К нему подлетел катер эстонский пограничный, подлетел вертолет, а это нейтральные воды, это даже не территориальные воды Эстонии, подлетел вертолет, значит, самолет подлетел, в общем, вертолет говорит, мы сейчас высадим десант на танкер, вы отправитесь в наши территориальные воды, а дальше мы с вами будем разбираться, что там, кто что. Вот. Видео есть в соцсетях с борта нашего, с капитанского мостика нашего танкера. Ну, русская речь, наши везли. Пролетел Су-35 наш над ними. Все, эти как рассосались, как будто их и не было.
Ну, это, во-первых, да, с точки зрения, так сказать, законности действий наших врагов. Вот они пытаются навязать право сильного, по большому счету, потому что все эти танкеры, они идут в международных водах, и никакого права кого-то там останавливать, досматривать, тем более принуждать к тому, чтобы кто-то куда-то шел, они не имеют. Это международные воды, нейтральные воды, все. Здесь прав у них ровно столько же, сколько у этого танкера или сколько у нашего Су-35, да. И поэтому, когда они вот пытаются навязывать такое право, права сильного, ответом на это может быть только сила. Вот, например, был там инцидент, когда финны взяли, значит, точно так же, так сказать, да, заарканили наш танкер, так сказать, мы сопротивляться не стали, они его забрали, и они решили, что так будет и дальше, да, это к вопросу о законности, да, первое. А второе, это к вопросу о том, что вот о чем, так сказать, я много раз здесь говорил, вот в отношении вообще всей этой войны и отношении к этому Западу. Слушайте, еще раз говорю, пока они не почувствуют угрозу себе, причем реальную, не такую, которую они сами выдумали, они ничего делать не будут. Вообще, наше вот это вот, знаете, стремление русских, так сказать, как-то кого-то уговорить, значит, по-хорошему, а давайте дружить, наше непонимание того, значит, а почему же они вот не видят всей вот полноты картины, может быть, мы где-то неправы, но ведь смотрите, вот как складываются обстоятельства, мы и так вам все отдали, почему вы так к нам относитесь? Вот эти повторяющиеся из века в век, так сказать, попытки задружиться с Западом заканчиваются всегда неудачно. И надо понять простую вещь, так сказать, да, только угрозы силой, как бы, да, на них действуют адекватно. По-другому никак. Почему так можно долго, значит, об этом разговаривать, это обсуждать и так далее, и так далее? Но, тем не менее, из века в век повторяется одна и та же история уже много-много-много раз, да? И что бы мы ни сделали для них, им все русские плохие. Вот все русские плохие, и все. Вот пока мы, так сказать, сами там не повесимся, вот они нас не похвалят. И то скажут, что мы неправильно, так сказать, утопились там, да, или повесились, и так далее, и так далее. Вот. Посмотрите, слушайте, в 91-м году распался Советский Союз, Советский Блок весь распался. Казалось, что вам еще надо? Но нельзя просто договориться и жить мирно. Нет. Вот нет, понимаете? Опять, можно там обсуждать эти причины, вот, а, на мой взгляд, они такие, так сказать, религиозные в первую очередь, но тот, кому неинтересно, может любые другие себе причины придумать, но результат такой. Все наши попытки, так сказать, идти на какие-то уступки, соблюдать какие-то международные, значит, нормы международного права, там, говорить, что мы такие же, как и вы, что давайте мы выстраивать нормальные отношения будем, они из века в век терпят крах. Из века в век. Поэтому и в отношении этой войны, да, значит, надо понимать, что вот пока Европа не будет чувствовать реальную угрозу, не то, что там Рютте вот это хрюкает, да, Хрютте, так сказать, да, а реальную угрозу в отношении себя, они не будут шевелиться, не будут, вот и все. А это как маленький, но пример, да, я видел тоже это видео, так сказать, эстонский этот катер, как бы какой-то там самолет легкомоторный, так сказать, какой-то там...
Ну, все, что есть у эстонских
какой-то там, вот вертолет, если бы они высадили вооруженных людей, ну, наверное, заставили бы подчиниться, так сказать, команду. Вот в чем дело. Вот. В итоге одного 135 хватило, чтобы их разогнать. Но придется, значит, это делать. Придется это делать. По-другому никак. Налаживать, так сказать, какую-то систему. Видимо, она уже налажена. Система оповещения, потому что 135 не просто так прилетел. Это очевидно. Вот, значит, кто-то дал команду, значит, кто-то узнал о том, что происходит. Да, и достаточно быстро среагировали. Налаживать систему защиты вот, и защищать. Вот и все. По-другому никак. Вот. А еще раз повторю, так сказать, что вообще с точки зрения того же самого международного права, любые действия, так сказать, вот этих вот иностранных судов в отношении, так сказать, этих танкеров в международных водах не имеют под собой никакого основания. Если бы этот танкер зашел в чьи-то территориальные воды, тогда бы у них было бы такое законное право досмотреть, остановить, досмотреть, направить в порт и прочее, прочее. А так это абсолютно незаконно. Тоже к вопросу о том, вот кто там законно действует, незаконно, вот это просто действительно правильно, так сказать, и вы сказали, и в новостях это идет, это пиратская акция. Ну и что, что ее осуществляли, так сказать, там эти самые регулярные эстонские, так сказать, вооруженные силы. Все равно акция, по сути, пиратская, вот и все.
Ну, судя по всему, опять же, в комментариях это подтверждает, что Евросоюз готовится к срыву по указанию уже Евросоюза Киевом вот этих стамбульских очередных переговоров. Вчера стало известно, что согласован очередной 17-й по счету пакет антироссийских санкций, в котором почти 200 танкеров, которые перевозят российскую нефть. Видимо, они решили отработать практику, мол, теперь практически все танкеры, которые ходят через Балтику, это будут уже подсанкционные. Как вот захватывать? Су-35 показал, что на оружие, незаконно направленное на наши мирные суда, будет применяться наше оружие, более смертоносное, более мощная.
Ну, просто они еще, вот к вопросу о страхе, они еще должны понять простую вещь, что они в данном случае играют с огнем. То есть, ведь к чему это может привести, вот такие инциденты? Они могут привести к большой войне. Вот и все.
Ну, воздушный бой как минимум.
А если они будут понимать, что эта война может в себя включать и применение, так сказать, средств ядерного поражения, как бы, или сопоставимость с ними, да, ну, то вот тогда им станет, значит, лучше думаться. А пока этого нет, пока они вот там, вот тут финский тогда вот порт этот оттаранили, так сказать, да, они думают, а что, можно так попробовать. Хорошо, что сейчас мы сделали именно то, что сделали, и то, что они довольно быстро разбежались. Вот, потому что надо четко обозначить, что мы будем защищать свои интересы.
Там, по-моему, финны даже скачали нефть в себе, а танкер отпустили. Угу. Сказали, у вас вроде все нормально, с бумагами, с состоянием, угу, но нефть вам лишняя, лев, нефть, да, нам пригодится. Что касается таких достаточно жестких действий, вот Трамп показывает, в частности, в ходе своего визита на Ближнем Востоке, что готов, по крайней мере, на словах, идти до конца. Заявил он сегодня, что Соединенные Штаты и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе. И Трамп пояснил, как он уговаривал, в кавычках, Тегеран. Вот. Он сказал, что, возможно, обращаясь к журналистам, вы уже прочли, что Иран согласился на условия, которые, по которым мы не будем, как я, Трамп, говорю дружелюбно, создавать радиоактивную пыль в Иране. В общем, все будет хорошо, Иран великая страна, но она не может иметь ядерного оружия. Чиновники в Тегеране уже подтвердили, что да, было такое предложение, что якобы, да, готовы пойти на уступки, то есть не обогащать уран до состояния, которое может применяться в ядерном оружии, но настаивают на том, чтобы топливо для атомных электростанций было доступно Ирану. Но так или иначе, вот Трамп заявляет, что вот-вот, чуть не с минуты на минуту, это будет сделка по атому заключена.
Но что касается там сделки с Ираном, то тоже надо...
Там... В обмен на санкции, прошу прощения, ну, да. Иран настаивает, чтобы все санкции американские были сняты.
Это не просто, так сказать, это не просто шантаж американцев односторонний, как бы, это двусторонняя сделка, где там общие выгоды Ирана тоже есть. Вот. То есть понятно, что Трамп будет все выкручивать в свою сторону, ну а иранцы в свою. Вот. Иранцы, так сказать, намекнут, что они все равно для атомной станции будут делать, как бы, а насчет оружия они и раньше не делали, они же скажут, они же никогда не говорили, что они для оружия делают. Никогда. Они скажут, ну, мы и раньше его не делали, не собирались делать его раньше, да. Вот, но зато, значит, американцы обещают снять, ну, частично, по крайней мере, да, я так понимаю, санкции, то есть иранцы получат свое. Ну, а Трамп будет говорить, какой он, так сказать, ловкий парень, и как он вообще мощно нажал, как бы, да, вот радиоактивную пыль он там собирался что-то прощать. Вот. На самом деле, помните тогда еще, когда мы это обсуждали, ну, месяц, что ли, назад, больше, я сказал, не будет никакой ядерной войны. Вот это вот все сейчас вот американцы, сейчас вот они ударят. Да, теоретически могут, а практически никто не хочет. Никто не хочет, да? И вообще Трамп действительно, так сказать, в первую очередь торговец. Вот, и пиарщик. Вот, потому что вот он это все подает как вот свою победу.
Но чтобы продать, нужно хорошо презентовать.
Да, 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 так оно есть.
Ну, посмотрим, как идут дела, пока Трамп на Ближнем Востоке по монархиям. У него визиты, достаточно неплохие контракты, кстати, как вы правильно сказали, торговец он хороший, неплохие контракты для себя, для Соединенных Штатов заключает. Чего не скажешь о торговцах на Украине, торговцах продуктами, значит, тут выходят европейские издания со слезами буквально, слезы льются по страницам, Евроактив пишет, что Украине грозят многомиллиардные убытки, так как Евросоюз собирается восстановить довоенные торговые квоты, то есть отменить сельскохозяйственный безвиз. Случится это уже 5 июня, будет отменен бестарифный доступ для украинского сельхозимпорта на европейские рынок, вот и пишут, что ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по этим мерам, тем более, что поляки, судя по заявлениям и польских региональных властей, и польская пресса пишет, поляки, перевозчики, фермеры вновь перекрывают границы с Украиной, пропуская чуть ли не одну фуру в час с продукцией украинской. То есть, опять же, воду здесь мутят поляки, Евросоюз пошел навстречу полякам.
Наверное, польские фермеры просто не ходят к украинским проституткам.
Вот, мы
пашут. В предыдущем части мы обсуждали, значит, депутат Верховной Рады, так сказать.
Нет, там какой-то омбудсмен какой-то.
А, ну да. Значит, украинская, так сказать, защитница прав человека искрометно заявила, что украинские проститутки ударно трудятся, вот, перековывая, значит, поляков в украинскую политическую веру. Вот, но видно, фермеры не ходят, что ли, нет возможностей, там денег нет, я не знаю, так сказать, или там, где они свой навоз там это самое копают, там нет украинских проституток. В общем, какие-то они несознательные.
Да.
Несознательные.
Неперекованные,
вот,
да.
Да, не хотят это самое, не хотят, в общем, уступать своих этих доходов украинцам. Вот. Ну, а что украинцы переживают? Не надо им переживать. Теперь же они должны быть счастливы. Они заключили с американцами сделку века. Вот. И теперь все, их озолотят американцы. Как бы. Они прям будут выкапывать золото и разбрасывать прямо на головы, как бы, этим всем украинцам. Не надо будет больше растить никакие, так сказать, растения, никакую кукурузу, вот, никакую картошку, никакую пшеницу. Ничего не надо будет делать. Так сказать. Просто можно будет буквально загребать лопатой. Главное, чтобы была лопата. Вот сейчас надо запасаться лопатами, потому что можно дальше будет доллара или золото, или редкоземельные металлы, прям лопатой грести. А вот это все, так сказать, вот это сельскохозяйство, оно нафиг никому не нужно. Так что переживать им не стоит. Вот. Но а что касается вот таких вот недружественных шагов Евросоюза, то вот опять, действительно, вот война им нужна, как бы, а на самом деле вот они много говорят о восстановлении Украины. Вот, о том, что нужны деньги на восстановление Украины, вот давайте российские активы замороженные отберем. Но вот я лично глубоко уверен, что никакого восстановления Украины им нафиг не нужно. Их интересует война. Их интересует война, которая уничтожает, так сказать, вот, русский этнос, пусть даже как бы и заблудившийся местами. А все остальное их вообще не интересует. А в данном случае вот они показывают, ну, слушайте, надоело уже, вот надоело и все. Вот, надоело вам создавать эти привилегированные условия. То есть там что-то получит Зеленский от сделки с американцами, ну и потеряет от вот этих поставок сельхозпродукции.
Но зато местные европейские фермеры будут больше зарабатывать, будет больше налогов поступать в европейские бюджеты. Из этих денег можно будет больше тратить на оружие для киевского режима. То, что украинские аграрии останутся без штанов, это европейцев уже не волнует. Накаляется обстановка в Румынии, где в эти выходные, в Польше тоже, кстати, выборы, и в Румынии очередные там президентские выборы. Публикуются уже данные, что два кандидата, мэр Бухареста Дан и оппозиционер, достаточно мощный, националистической партии лидер Симеон, вот, во втором туре. И вот сегодня был опубликован опрос, что вот мэр, больше такой проевропеец, у него он уже опережает, значит, антиглобалиста, антиукраинца Симеона, опережает достаточно намного, почти на 10%. Симеон, напомню, в первом туре победил всех кандидатов, ну, двое вышли. И пишут, что, ну, точно сейчас вот этого националиста, приверженца стратегии Джорджеску, которого сняли в первом туре, любимца администрации Трампа, вот точно его сейчас закатают. Симеон с видео выступил из муниципалитета Крайови, это юг Румынии, вот, и сообщил, что обнаружили, он и его команда, в списках избирателей более 4 миллионов умерших граждан. То есть за партию власти, за кандидата от власти будут подтягивать в том числе мертвых румын.
Ну, да, понятно, по беспределу. В общем, они, значит, Джорджеску этого, значит, сняли, даже, так сказать, пытались посадить, еще не факт, что не посадят. Вот, думали, что сейчас теперь, значит, все решено, опять обделались, и теперь снова по беспределу как бы хотят, значит, получить нужный результат. И тут пошло все в ход, значит, мертвые души, значит, и всякие остальные технологии, так сказать, так называемые черные. Чтобы не мытьем, так катанем, по-любому получить результат. Вопрос только в том, что готов ли этот Симеон и вообще вся эта оппозиция румынская вот, хоть что-то делать, ну, кроме того, чтобы там подчиняться чужим решениям, да, потому что, конечно, речь идет о фальсификации. Вот, если действительно они смогут доказать, что в списках избирателей 4 миллиона умерших, но это грубейшая фальсификация. Вот, которая как раз, между прочим, в том стиле, который любит Трамп, вот он тоже с этим боролся, он все рассказывал там потом, что там и по 120 лет, так сказать, некоторые живут, и по 150, вот, и так далее, и так далее. Вот, но, в общем и целом, видно, что вот это вот и румынская власть, и европейская эта бюрократия, ну, вот все что угодно готовы сделать, лишь бы не допустить вот того, чтобы им утерли нос в этой Румынии. Ну, поглядим, как там будет развиваться событие, потому что тут, на самом деле, надо людей выводить на площадь, как бы, да, вот, но они... Неясно, готовы ли они к этому.
Ну, посмотрим. В понедельник будут уже известны результаты. К нашим новостям про здоровье очень много говорится в последние дни. В частности, много заявлений сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вот он дал большое интервью телеканалу «Россия-24». Сказал, что детская смертность младенческая у нас на минимуме за всю историю. Смертность от инфаркта снижается. Все больше людей, которые довольны качеством медицины, вот что кадрами укомплектовывается, уже первичное звено почти на 85% укомплектовано. А вчера он выступал на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России», как раз отчитывался по нацпроекту здравоохранения. И что интересно, что многие, в том числе СМИ, обратили внимание, привел цифры первых результатов эксперимента в Вологодской области, где ужесточили правила продажи алкоголя. Ввели определенные часы, там в праздники не продают, и так, и так. Вот, и Мурашко сам, да, сравнил, говорит, что вот апрель этого года в Вологодской области с апрелем прошлого года смертность от алкоголя по тем или иным причинам упала на 41%.
Обалденно.
На 41%. Вот. То есть, в принципе, много было противников вот этой инициативы, ну, по сути, возвращение практики там середины 80-х прошлого века, но цифры говорят сами за себя, и министр здравоохранения, по сути, похвалил власть.
Ну да, там вокруг этого вологодского губернатора, как известно, была целая череда скандалов, так сказать, да, вот, значит, одни говорили, что он прав, другие говорили, что он виноват, в общем, Я, откровенно говоря, в такие вот вещи, так сказать, ну, просто плохо разбираюсь, вот, потому что надо знать фактуру. Вот, но в данном случае речь идет не об этом. Речь идет о конкретной вещи. Первое. Является ли алкоголизм проблемой? Да, является. Второе, так сказать, мрут ли от него люди? Да, мрут. Вот, но это факт. Ну и третье. Вот если, значит, принимать меры ограничения, это действенно или нет? По этому поводу есть разные мнения, но вот конкретные эти цифры, если мурашка, значит, действительно считает ее реальной, 41%, то это очень большая цифра. Это означает, что почти каждый второй, который мог бы, так сказать, умереть, он не умер от этого. Да, смертность снизилась. Но можно ли это считать, значит, результатом, показателем? Ну, конечно, можно. Можно ли в таком случае, опять же, ну, пусть проверит, как бы, да, но если это так, то можно ли этот опыт распространять? Ну, конечно, можно, и даже нужно. Вот, потому что, ну, очевидно, как бы здесь речь идет о здоровье народонаселения, об изменении, так сказать, в том числе и такого социального состояния, как бы, этих людей, да, ну, и о будущем, потому что, ну, та же самая демография, это все про это, вот, люди мрут, так сказать, да, с одной стороны, с другой стороны, они не могут рожать, так сказать, здоровых детей, вот, ну, и так далее, то есть, если это правда, то 41% – это очень впечатляющий результат.
Тем более, что, по сути, из федерального бюджета на это не потрачено ни копейки, никакие многомиллиардные там вливания, да, там, да. Вот, для пропаганды, просто директивно сделано так, чтобы ограничить доступ граждан, ну, пока конкретного региона, к алкоголю. Ну, действительно, цифры надо перепроверить, но они вызывают оптимизм. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Очень много комментариев по поводу чудесного исцеления от алкоголизма в отдельном взятом регионе, но ответы на вопросы чуть позже. Не все верят в эту цифру, да, что там месяц к месяцу там на десятки процентов смертность упала от алкоголизма. В то же время я посмотрел статистику по продажам алкоголя. В целом она тоже упала. Продажи, в том числе крепких напитков, водки в том числе, вот, что в первом квартале, это официальная статистика, российский рынок алкоголя показал снижение, розничные продажи почти всех видов спиртного упали на 15%, единственный рост только вино, и вино в основном сейчас уже идет наше, отечественное. Вот. Сокращение связывают спроса с изменением цен, с Нового года были повышены акцизы на спирт. Вот, увеличением акцизов и так далее, и пошлин на зарубежную продукцию, зарубежная продукция стала дороже. Вслед за снижением продаж демонстрирует снижение и производство крепкого алкоголя. С января по апрель 25-го снизилось более чем на четверть год к году. То есть, по сравнению с тем же периодом 24-го года, тоже связывают с повышением акцизов. Ну, меньше стали пить, стало дороже, меньше стали пить. Но, опять же, наши слушатели вспоминают опыт в 80-х, что алкоголя стали меньше, значит, продавать, стали употреблять всякую
бурду. Ну, я не знаю, что касается цифр, надо проверять, но, честно говоря, они мне не кажутся нелогичными. Ну, а вот как вы думаете, если завтра, например, взять и остановить все автомобильное движение, количество ДТП уменьшится? Ну, конечно, уменьшится. Вот и все. Вот, собственно, все. Количество людей, которые погибли в ДТП, уменьшится? Уменьшится. Вот и все. То есть здесь, мне кажется, зависимость прямая. Вот можно там спорить с процентами, как бы, но если, значит, продано меньше алкоголя, то понятно, что меньше пьют. А раз меньше пьют, значит, и меньше, значит, умирают от причин, связанных с употреблением алкоголя. Что здесь непонятного? Да? Можно спорить с цифрами, но опять же, да. Это первое. Второе, что касается все-таки там 80-х годов и прочее. Но ситуация-то меняется. Вы знаете, вот, например, сейчас уже, вот, на мой взгляд, гораздо меньше людей, готовы заниматься там самогоноварением. Гораздо меньше людей, как бы, да, готовы там, условно говоря, там травиться там каким-нибудь боярышником там, да, или какими-нибудь вот этими всякими наливайками из стаканов, да. Да, такие есть, как бы, но их просто стало, в принципе, гораздо меньше, да. Отношение к этому меняется, да, вот, поэтому не знаю. Я считаю, что ограничения, особенно там, где, значит, ситуация достигает такого критического, так сказать, этого самого состояния, но оно имеет смысл, вот. А по цифрам, ну, я не думаю, что там можно, знаете, что-то там сильно фальсифицировать. Это проверить очень несложно. Опять же, мы ссылаемся здесь на данные Мурашко, да, министра...
Но он приводит данные, которые, я так понимаю, ему вологодские чиновники от медицины предоставили.
Ну, проверить их-то несложно, вот в чем дело. Вот такие дела. Поэтому я думаю, что это так. Тем более, что там, опять же, вокруг этого губернатора там масса всяких скандалов было, да, и одни говорят, что он хороший, другие, что он плохой. Поэтому я думаю, что здесь, значит, объективная проверка, она не сложная. Вот. Ну, а логическая и прямая связь, она, ну, очевидна. Да, вот и все. Ну, меньше стали продавать, как бы меньше стали потреблять. Меньше стали потреблять, значит, меньше случаев, значит, со здоровьем, так сказать, связанные с употреблением алкоголя. Вот и все.
Что касается суррогатов, за последние годы достаточно серьезно ужесточен контроль за ними. Да? Мы помним там отравление массовое боярышником, сейчас все это под контролем. Там метиловый и этиловый спирт просто так в канистре уже не купить. Это очень целая операция, сравнимая с покупкой наркотиков, что приравнено к серьезному нарушению закона. Так что, ну, вполне возможно, да, ограничительные меры. Кто-то пишет, что вот стали впрок закупаться. Пишет слушатель, что стали больше гнать самогона.
Но... Мне не кажется, честно говоря, просто меняется отношение к алкоголю. В принципе, да, вот не то чтобы он уходит из жизни, да, вот, и забирает с собой всех остальных. Вот, вот, он, конечно, был, есть и будет, вот, но само по себе отношение как бы, к нему, на мой взгляд, меняется. Вот, и опять вот это вот, кто-то там стал больше гнать, я не знаю, кто там стал... Все прям, вот прям все сидят и гонят, что ли, в квартирах городских. Сейчас основная масса населения переселилась в города. Да? Гнали и раньше в основном в сельской местности. Ну, где вы в квартире, что там вот будете ставить, так сказать, строить там что-то такие сам. То есть, это неудобно, это не, так сказать, уже как бы, ну, не это, что называется, не это, не монтируется в формат городской жизни. Кто-то это, этим занимается, но прямо вот так вот, чтобы все, кто выпивает там себе в квартире, держали там самогонный аппарат, ну, чтобы даток нет.
Где низкая занятость и безработица, там и алкоголизм, пишет наш слушатель. Ответы на вопросы WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо можно смс-сообщением свое послание отправить на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вопрос из Иванова. Ваш прогноз, Сергей Александрович, чем сегодня закончатся переговоры в Турции? По-моему, Сергей Александрович уже даже несколько вариантов перечислил, чем могут закончиться.
Да, во-первых, начнем с того, что они еще не начались.
Да, и перенесены на вторую половину дня, как сообщили.
И, возможно, их сегодня вообще не будет. Вот, мы пока этого не знаем. Поэтому говорить о том, чем они закончатся, еще очень рано. Первое. И второе. Даже если сегодня что-то состоится, сегодня ничего не закончится. Ничего не закончится. То есть, что сегодня может быть максимум? Приедет какая-то делегация с Украины, они встретятся, и на первых встречах что может быть? Да? Но они начнут, так сказать, обмениваться мнениями, если сказать прилично. Вот, а если, так сказать, более жестко, то начнут навязывать друг другу свою повестку, о чем я и говорил. Вот, никакого закончится сегодня не будет. Вот, в лучшем случае может начаться какой-то процесс. Вот такие дела. А в худшем просто ничего не состоится.
По поводу украинской делегации спрашивают, кто может приехать, но украинцы еще сами не опубликовали, кто поедет. Ну, как Сергей Александрович сказал, сейчас они смотрят, да, как Зеленский там переговорит со своими кураторами, ну, какое решение примут, да, полетят или нет вообще, они еще не в Стамбуле.
Да. Два варианта может быть, как бы, если действительно все-таки Зеленского там убедят, значит, те, кто хотел бы этих встреч, убедят прислать какую-то более-менее представительную делегацию. А вот второй вариант, наоборот, пришлет каких-нибудь клоунов, которые ничего не решают, типа, как бы, знаете, в пику тому, что вот Путин не приехал. Мы здесь цитировали же здесь вот британскую газету, что Путин жестко унизил Зеленского. А Зеленский сейчас прислал каких-нибудь клоунов, так сказать, и чтобы на следующий день, значит, в газеты вышли, так сказать, Путин, то есть этот самый Зеленский жестко унизил российскую делегацию. Вот и все, обмен. Вот. Или вообще ничего не будет, да, посмотрим.
По поводу инцидента очередного в Балтике, в Финском заливе, попытка захвата танкера с российской нефтью, согласна наша слушательница, что нужно военное сопровождение танкеров, так как они безоружны и не имеют права иметь оружие на борту, но, боюсь, каждому танкеру, их много, их десятки и сотни, над каждым Су-35 не повесить.
Ну, это да. Мы можем, наверное, этим заниматься где-нибудь в акватории Балтийского моря, потому что это недалеко от наших берегов, да. Но вот, например, скажем, если там уже дело происходит где-нибудь в Атлантике или там еще где-нибудь далеко от нас, ну, понятно, что нам трудно будет это сделать. Поэтому это, конечно, ну, с одной стороны, то, что мы сделали, это правильно, вот, но с другой стороны, надо понимать, что у нас не безграничные силы. Хотя вообще, что касается, так сказать, этой торговли, там же значительная часть торговли вообще продолжается с Европой и Америкой. Не знаю, я давно говорил, что я считаю, что с недружественными странами вообще никаких экономических отношений, включая, так сказать, какие-то серые там, или там, черные, да, иметь не надо. Вот, но так вот проблемы есть, да. Они будут пытаться свое, так сказать, мы будем пытаться свое. На Балтике, наверное, мы можем обеспечить силовую силовое прикрытие, где-то далеко от наших берегов, скорее всего, нет. Вот это надо тоже понимать.
Это тоже надо понимать.
Кстати, да. насчет этих самых, насчет танкеров, и имеют они право иметь оружие или не имеют, я вот слышал, что, значит, вернее, не слышал, а точно знаю, да, что, например, танкеры, которые ходят в водах, где есть пиратская активность, они имеют на борту вооруженных людей.
По-моему, после инцидентов у побережья Сомали им разрешили какой-то минимум иметь. Да, до этого они... действительно там под защитой авианосцев.
Да, кто-то, так сказать, нанимает, я даже слышал, каких-то частных охранников, так сказать, кто-то вооружает экипажа, но это вот в тех районах, где вот пиратство это процветает, так сказать, да, там вот Сомали там и все остальное.
Ну, там же незаконное пиратство было.
Здесь законное.
По сути, узаконенное пиратство.
Понятно.
Да, то есть это же военный катер погранслужбы подъехал, военный самолет, вертолет военный подлетел. Тут как бы не напороться, опять же, на военный конфликт на ровном месте.
Ну, это понятно, но это самое, вот чтобы они боялись напороться на конфликт, тут, конечно, нужно силовое сопровождение.
По поводу, ну, очень много комментариев по поводу вот цифры о снижении смертности после ограничения продажи. Алкоголь, спрашивает слушатель, да, пить, может, стали меньше, а сколько бюджет не досчитался? Бюджет-то не досчитался.
Чей бюджет-то, хочется спросить?
Ну, куда идут акцизы? Федеральный бюджет идут.
Ну и что? Да, после, значит, мы жизни людей размениваем на деньги, что ли, да? Ну, давайте наркотики продавать, так сказать, бюджет будет пополняться, народ будет вымирать. Мне кажется, вот это вот возмущаются люди пьющие в основном, так сказать. Да, вот они, так сказать, значит, пьют сами, и вот их любая новость об ограничении, как бы, продажи алкоголя, их как-то вот начинают будоражить, да? Друзья мои, так сказать, отделяйте свои личные, как бы, так сказать, какие-то проблемы от, значит, перспектив демографического, так сказать, состояния в России, понимаете или нет? Люди мрут, семьи распадаются, дети уродами рождаются. А вы чем-то недовольны, что вам там что-то ограничили, так сказать, побухать? Но это как бы, ну, подло. Вот, чем вы недовольны, так сказать? Правильно делают, что ограничивают. Если действительно меньше стало умирать, и хорошо, меньше будет разводов, меньше детей будет изуродованных. Вот я лично полностью за это. А вот эта вот личная свобода питья, как бы, да, так сказать, это такое, от лукавого. В конце концов, ведь никто ж не вводит сухой закон, поэтому чем тут, что тут, вот, не понимаю, что-то может так вот как-то вот возмущать. Вот, вам говорят, вот есть такие цифры, вы говорите, мы не верим. Ну, не верите, докажите, что это не так, да, это первое. Второе, так сказать, вам говорят, что есть такая проблема, вот в этой Вологодской области там вообще вымирание идет, так сказать. Вы говорите, ну, а нам все равно. Ну, извините, если вам все равно, как бы, да, то не все равно тем, кто, должно быть не все равно тем, кто отвечает за выживание государства. А вот бюджет не досчитался акцизов, так сказать. А вам что, вы что, так сказать, значит, как-то с этого что-то имеете, что ли? Бюджет акцизов не досчитался. Ну, и что теперь, что дальше? Пусть это самое, народ мрет, как мухи, что ли? Не, я считаю, что это безответственное, значит, это самое, подход.
По поводу, значит, самостоятельного производства дистиллятов в квартирах, очень много несогласных с вами пишут, что уже там, уже давно освоили эту технологию. Более того, даже специальные аппараты самогонные продаются как раз на квартиры, то есть просто подключаешь воду, ставишь на плиту, вот,
гонишь. Ну, тем более тогда, чего вы возмущаетесь?
В криминальной хронике, кстати, периодически появляются видео, где разнесенная в клочья квартира, потому что рванул как раз вот этот, вот этот аппаратец.
Тогда, тем более, я не очень понимаю, так сказать, возмущение по поводу ограничений. Если, как вы пишете, все уже давно, все уже давно освоили, так сказать, да. Вот, Павел, скажите человека честно, вы освоили, нет?
Нет, у меня нет.
И я тоже.
Не было никогда.
Вот, значит, уже не все.
Да.
Значит, уже не все. Вот все уже давно освоили. Если все уже давно освоили, тогда чем вас возмущает ограничение продажи в магазинах? Тогда вам не вообще это, вам трын-травай, дела до этого нету. Вам говорят, людей меньше умерло. Они говорят, ну и что? Это, я говорю, это вот такое, знаете, типа, вот пьющие люди, как бы, да, вот их, у них это вызывает возмущение. Но вы, если вы освоили уже, так вам вообще в магазин ходить не надо. Все, успокойтесь, так сказать, да, и это самое, не кипишитесь. А вот те, кто не освоил, они взяли и жизнь свою сохранили. Ну и ладушки, и замечательно. Опять же, говорю, сухого-то закона нету. А я вот опять все освоили. Вот я могу сказать, я вообще не знаю вот из своих, так сказать, там, окружения, там, друзей, там, коллег, там, вообще никого, кто бы гнал вот регулярность там самогонного у себя дома. Вы говорите, все освоили. Все, имеется в виду все ваши знакомые. Тогда нам может быть проблема в круге ваших знакомых. Да, вот такие дела.
Бутылка водки должна стоить минимум 2000 рублей, как в Якутии. И бюджет пополним, и смертность будет ниже. Ну, акцизы растут у нас не первый год, и считается, что это один из причин, почему стало меньше злоупотребления спиртосодержащими напитками в России. Но и наша слушательница подмечает, что работает и пропаганда здорового образа жизни. Молодые мужики не пьют совсем, встречаясь с детьми, пьет старшее поколение по бокалу вина, молодежь не пьет вовсе. Вот так.
Ну и личное наблюдение. Ну и хорошо, так сказать, ладушки. Я, честно, не поддерживаю такие совсем жесткие меры, связанные с сухим законом, как бы, да, но на самом деле, если есть проблемы, особенно в отдельных регионах, с откровенным вымиранием, ну, значит, надо предпринимать меры. Может быть, эти меры должны носить какой-то временный характер или еще как-то, но нельзя ничего не делать, понимаете, когда вы видите огромное количество людей, просто погибающих, так сказать, да, говорить, ну и ладно, что ж, они вот выбрали там погибать, нет, так не пойдет, как бы, да, надо предпринимать меры, потому что иначе это безответственная совершенно позиция.
И разное мнение про качество медицинского образования, которое, как сказал министр, о образовании здравоохранения, как сказал профильный министр, что оно значительно улучшилось. Вот, например, два противоположных комментария. Один слушатель пишет, что действительно стало лучше, что вот в больнице лежишь, скорая отличная, значит, доктора отличные, лечение бесплатное. Вот. Другие пишут, к врачу не записаться, не попасть.
Не знаю, я так вот, честно говоря, вижу огромное количество, так сказать, врачей, приезжающих из дальнего, вернее, и не очень дальнего зарубежья. На мой взгляд, вообще в основном они лечат по интернету. Вот, если там что-то, так сказать, или они выписывают на этот самый стандартный набор таблеток, или смотрят, сверяются с телефоном каждый раз, когда им надо что-то сказать. То есть квалификация низкая достаточно. Это первое. Второе, на мой взгляд, в принципе, введение платного образования как бы очень серьезно снижает квалификацию врачей, потому что, ну, большое количество людей, ну, просто за деньги фактически, ну, они отбывают там, да, значит, учебу, но, по сути, качество образования, оно снижается, на мой личный взгляд, да. Но, опять же, я думаю, что случаи бывают разные. И это раз на раз не приходится. Там в одном месте лучше, в другом месте хуже, так сказать, да. Где-то так, где-то эдак. Я вот не берусь вам вывести там общую среднюю температуру по больнице, потому что здесь надо все-таки, ну, лучше разбираться в состоянии отрасли как таковой.
По поводу образования, и не только медиков, пожелания, вопрос, ваше мнение хотят услышать, Александр Александрович, что скоро ЕГЭ, опять идут споры о его необходимости, мол, есть предложение, почему бы не сделать ЕГЭ только вступительным испытанием вуза, оценку знаний по окончанию школы делать старым испытанным способом. Вот ваше мнение, хотя зачем тогда нужна оценка знаний старым испытанным способом, если человек все равно поступает по результатам ЕГЭ?
Я не знаю. Вот мне кажется, мы запутались с этими делами. Слушайте, вот важно здесь вот что понять. Здесь, мне кажется, вообще есть подмена смыслов. Цель обучения – это получение знаний. А сейчас все сводится к тому, что цель обучения – это сдача ЕГЭ. Людей натаскивают на сдачу ЕГЭ или еще на что-нибудь. Да?
Экзамен – это проверка знаний, полученных при обучении.
Понимаете, цель – это получение знаний. Вот надо выстроить такую систему. Я не готов здесь дать вам, значит, такой абсолютный, так сказать, идеальный, так сказать, 100% готовый рецепт. Но надо понимать, что целью обучения должно быть формирование личности и получение этой личностью знаний. А любой экзамен – это проверка полученных знаний. А сейчас фактически, ну, просто я и по своим детям знаю, натаскивают на одно. Вы должны сдать ЕГЭ, вы должны сдать ЕГЭ, вы должны сдать ЕГЭ. Является ли это проверкой знаний? На мой взгляд, нет. Вот, например, многие предметы, которые, так сказать, в ЕГЭ не входят, просто задвигают, нафиг они не нужны. Там, ну, какая-нибудь там, условно говоря, география, да? А география, в том числе экономическая, она крайне важна для выработки у человека, так сказать, пространственного сознания, для выработки у человека понимания того, а что такое с экономической точки зрения, так сказать, и его страна, и этот мир, потому что это важно потом... Для, например, для выстраивания, так сказать, каких-то логистических связей и прочее, прочее. Это важно с точки зрения понимания, например, скажем, таких вещей, как патриотизм. Потому что если ты не представляешь свою родину на карте, вот мы говорим, у нас большая страна, опа, а как бы, да, на самом деле, вот ту же географию преподают сейчас очень плохо. Потому что, а почему? Потому что ЕГЭ не сдают. ЕГЭ по географии не сдают, значит, она как бы и не нужна. Вот в чем вопрос-то. Вопрос в том, чтобы вернуть истинные смыслы как бы, процессу образования. Образование от слова образ, формирование образа. И плюс получение знаний. Вот что важно. А когда детей натаскивают только на то, чтобы сдавать ЕГЭ, а, к сожалению, и школа в этом заинтересована, потому что по результатам сдачи ЕГЭ, а, значит, ей тоже, так сказать, она получает какие-то там, условно говоря, оценки, да? Вот, а кто-то и финансирование и так далее. И получается, что здесь подмена происходит. Вот как сделать так, так сказать, чтобы истинные смыслы вернулись? Ну, над этим надо думать, как бы. Я не могу вам точно сказать, вот там, надо ли вернуть старое, так сказать, или там создать что-то новое. Вот. Но надо как бы идти вот именно от того, цели-то какие? Цель обучения в школе не сдача ЕГЭ, да, а получение знаний и образования, да, создание, так сказать, гармоничной личности. Вот так вот. Поэтому происходит вот что. Все, что касается гармоничной личности, задвигается, так сказать, на задний план, да, физкультура и музыка, условно говоря, да. А, значит, идет натаскивание только вот на результат ЕГЭ. Вот, на мой взгляд, это явное как бы искажение смысла процесса обучения как такового.
То есть... Резюмирую, надо вернуть географию в обязательный оборот в школьной программе, чтобы мы лучше знали.
Вот, Павел, я не знаю, надо, знаете, от чего отталкиваться? Надо отталкиваться от того, а что формирует, а, значит, человека образованного, б, патриота своей родины, и в, человека, способного, так сказать, принимать решения, как бы, и дальше там работать, учиться. Вот что формирует? Формирует ли оценка по ЕГЭ? Сомневаюсь. Да, с географией тоже, как бы, ну, я просто географию в качестве примера привел, потому что она вообще сейчас, практически ее сейчас задвинули, а ее как будто бы и нету, да. И люди вообще, они там стоят, смотрят на карту и вообще не ориентируются, где что-то. Они не понимают, а мы тоже там про большую страну рассказываем, прочее-прочее. Мне кажется, это очень важно для дальнейшего развития. Там вот экономическая география, физическая география, какая угодно другая, политическая география. Вот, между прочим, про Украину и все остальное. Политическая география. География, она, так сказать, имеет кучу подразделов, да, и, кстати говоря, когда когда-то преподавали, как бы она вот так вот была там. Вот там политическая карта мира, вот там физическая, экономическая. Вот там экономическая, мы говорим про богатство, металлы, а где они, эти металлы? А раньше, помните, так сказать, карта, вот здесь такие-то залежи, здесь такие-то. Вот сейчас это никому не нужно, потому что ЕГЭ не сдают. Правильно это? Я думаю, что нет.
Потому что в этом году ЕГЭ по географии вместе с биологией, а все сдают биологию, потому что поступать в том числе в медицинские вузы тоже. Это нужно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». До завтра.